А. Основание испрошения, прощение грехов умершему, любовь и вера. Святая наша Церковь в свое учение о возможности облегчения загробного состояния некоторых грешников и даже освобождения их от ада основывает, во-первых, на свойстве духа человеческого, любви и на вере, во-вторых, на Священном Писании Ветхого Завета, в-третьих, на евангельском учении, в-четвертых, на предании святых апостолов, в-пятом, на учении святых отцев и учителей Церкви, в-шестом, на постановлении соборов и, наконец, в-седьмом, действительные факты по всему предмету мы находим в житии многих святых. История свидетельствует нам, что не было и нет народа, на какой бы степени образования он ни находился, который не сознавал бы и не верил бы в бессмертие души, а потому и в загробную жизнь, и, судя по земной жизни, верит в счастливое или мучительное загробное состояние. Сознавали и верили народы сей истине, которая, следовательно, была общей для всего человечества и общим достоянием человеческого духа. Кроме сей истины, общей человеческому духу, естественно, была ему и другая принадлежность, характеризующая его божественное происхождение – любовь. Человеку естественны любовь и ненависть, любовь к истине и ненависть ко злу. Человек-христианин со времени святого крещения усваивает себе не только внешнее имя Христа, христианина, но и обязан воспитать в себе дух Христов, небесную, божественную любовь к Богу и к ближним, пребывающим еще на земле, а равно и к перешедшим в другой мир, о чем свидетельствует апостол Павел, когда говорит: «Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе». Бессмертная любовь есть основание молитвы вообще и за упокойных в частности. Пределы любви, определенные Господом, полагать души свои за ближних, и живое сочувствие живых состоянию душ, нас любивших и теперь еще любящих, но отделенных от нас переходом в загробный мир, естественно, производит в душе прежде всего молитву, как принадлежность человеческого духа. Естественно, заповедано и Спасителем повторено на основании закона любви желать себе того же самого, чего и ближнему. Спасение, Царствие Небесное – предмет желания человека и себе, и всем. Вот основание ходатайства и заупокойной молитвы, скрывающаяся в духе человека в любви. Один Бог безгрешен, все согрешаем, в беззакониях зачинаемся, во грехах рождаемся, живем и умираем. Послание к Римлянам, глава 3 и глава 7. Вся деятельность человека представляет смешение добра со злом в большей или меньшей степени. Вот побудительная причина для любви ходатайствовать за умерших пред источником любви, Богом. Дух человека, имеющий божественное происхождение, должен заключать в себе нечто божественное. Как Отец ваш Небесный милосерд, так будьте и вы милосердны, учил Господь наш Иисус Христос. Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, учил святой апостол. Любовь к Господу должна быть примером и нашей любви к ближним. Господь пришел в мир для спасения всех. Все верующее человечество спасается, которое, естественно, начинает свое существование на земле, а отсюда переходит к своему вечному назначению. Посему-то апостол и учил, что Господь обладает и живыми, и мертвыми, и что те и другие поэтому Господни. Господь возлюбил нас, пребывающих еще на земле, а также и перешедших за гроб, возлюбил так, что для нашего спасения принес себя в умилостивительную жертву Богу Отцу. Такой любви Бог требует и от нас, чтобы все видели, что вы – мои ученики. Любви не только к живым, но и к перешедшим за гроб. Любите друг друга так, как я возлюбил вас. Сам Иисус Христос и Его святые ученики, апостолы, учили бессмертной любви. Они не учили любить только живых, еще пребывающих на земле. Говоря о бессмертии души, о вечной загробной жизни, о свойстве истинной любви, учили, что любовь не умирает, что переходит за гроб сия предметом с любимым лицем, что истинной христианской любви неестественно даже охладеть. Что сделалось с душой умершего? Она переменила только свое положение, состояние и место пребывания. Она не на земле, но дух и свойства ее остались при ней, как и прежде во время пребывания на земле. Любимые предметы остались для нее любимыми и за гробом. Она по-прежнему любит своих и горит любовью к Богу. Ежели так, то возможно ли живым не любить перешедших в загробный мир? Пусть докажет, что заповедь о любви простирается только на живых, ограничивается только земным странствованием. Ежели докажет это, то вместе с тем и покажет, что у них нет Бога, нет души, нет загробной жизни. Без любви что же будет в загробной жизни? Живые, ежели только они имеют в себе Дух Христов, обязаны любить, да даже и не могут действовать наперекор природе, не любить своих усопших. Это священная обязанность, это требование веры Христовой, это доказательство, что мы содержим православную веру, что веруем, несомненно, в бессмертие души и в загробную жизнь, в которую веровало и верует все человечество. Как объяснить равнодушие некоторых к умершим, как будто уже к несуществующим? Неверие и жестокость – характер такой души. Ежели закон Христов, закон Духа требует любить врагов, то как же мы делаемся равнодушными к нашим умершим, любившим и любящим нас? Все народы любили и любят своих отходящих в загробный мир. Любя почивших, они оказывали и оказывают им разные почести. Господь Иисус Христос учил: чего сам желаешь получить от Бога себе, то самое делай ближнему твоему, даже люби твоего врага. Наши все отношения к ближним, как добрые, так и злые, Господь берет на себя, когда говорит: «Сделанное вами моим меньшим братьям, сделано мне». Евангелие от Матфея, глава 25. Нам нужна милость от Бога и всей и будущей жизни. Поэтому будем же и сами милостивы и к нашим ближним здесь и за гробом пребывающим. Пред Богом все живые, и мы имеем заповедь любви вечно, бессмертно. Заповеданы молитвы друг за друга, ношение тяготы ближнего, искание Царствия Божия. И все это не для себя только, а для ближнего, потому что без любви ближнего спастись невозможно. Любите ближнего так, как я возлюбил вас. За спасение ближнего должно полагать души свои. Это совершенство любви, требуемое от нас Господом. Ежели милость, милосердие доставляет душе, приемлющей их отраду, облегчение, радость, будет ли то милость духовная или телесная, и в то же время производит удовольствие в душе милостивого, добродетельного, то молитва за переселившихся в новый загробный мир есть первое и главнейшее дело милосердия. «Просите, и дастся вам» — вот невожные слова начальника жизни. Напрасно некоторые умствователи думают, что молитва за умерших для них бесполезна, что ее благотворность простирается только на живых. Мы не принимаем сей лжи, а веруем словам Иисуса Христа, научившего нас, что Бог не мертвых, а живых, а потому и ходатайствуем через Него у Бога не за мертвых, не существующих, а за живых, перешедших в загробный мир для вечной жизни. Ежели на земле душа наша радовалась, приходила в особенное неземное состояние, ежели обстоятельства ее окружающие изменялись мгновенно, таинственно, на лучшее, ежели не спадали оковы с рук и ног, ежели являлись неземные посетители, ежели все это происходило сверхъестественно с душою, единственное только от молитвы за нее, возносимой к Богу, например, что было с кипрским пленником в Персии, когда за него молились родители, или с апостолом Петром по молитве верно, то что же препятствует той же самой душе в загробной жизни вкушать плоды дел милосердия, в памяти и о совершаемых на земле живыми? Понятие о жизни и темное представление нерасторжимости душ человеческих смертью, таившиеся в глубине духа, оставались только в темном сознании человечества. Как неопределенны были с духовной стороны взаимные отношения людей на земле, так, следовательно, оставались он и неопределенными и между пребывающими на земле и перешедшими в загробный мир. Естественная любовь, прирожденная духу, вследствие падения человека, не знала средств своей истинной деятельности в отношении к переселяющимся за гроб. Жертвовать жизнью, приносить себя в жертву, умерщвлять себя, как видимые знаки любви к почившему и другие тому подобные неестественные поступки, принимались за истину, и обогащенный и развитый научными познаниями ум держался сих нелепости, блуждая в духовной темноте. У древних просвещенных римлян было в обычае тела знатнейших умерших не зарывать в землю, а сожигать на костре. При костре же убивали и рабов, а в позднейшее время при этих кострах гладиаторы рубились мечами и умерщвляли друг друга. Все это делалось по любви к усопшему, с целью умилостивить для него адское божество. Только благодатный христианский свет, просвещающий всякого христианина, разогнал тьму духовного неведения. Иисус Христос открыл на земле тайны загробной жизни, показал, в чем состоят союз и отношения живых с умершими. При всем своем просвещении, разумеется, научном, а не духовном, древние не знали, что нужно им делать со своими покойниками, чтобы доставить им существенную пользу. Не знали древние, когда вполне не знали сего и Богом избранные евреи, у которых был закон Божий и святые пророки. Бесполезность некоторых обрядностей над умершими обнаружилась в словах самого Господа, повелевающего следовать за ним одному из его учеников, просившему прежде похоронить отца. «Такие похороны свойственны, — сказал Господь, — только не знающим меня. Оставь мертвого мертвым, пусть они его хоронят, ты же по мне гряди». Также закон о нечистоте мертвых тел, существовавший у евреев, был в первый раз нарушен Господом Иисусом Христом, который показал его неосновательность, когда своей рукою коснулся гроба умершего сына Наинской вдовы, и далее, когда коснулся до руки дочери начальника синагоги Иаира. И в христианстве мертвые тела не считаются нечистыми. В другом месте Иисус Христос прямо уличил евреев в незнании загробного состояния мертвых, сказав: «Прельщайтесь, не зная, что за гробом уже не женятся, а живут как ангелы». Сказал, что он есть воскрешение и жизнь. Следовательно, мертвым полезна только христианская жизнь живых, верующих в Него. «Ибо я – воскрешение и жизнь мертвых, мертвые и живые – мои». Сам Господь открывает начало молитвы за умерших в словах: «Любите, просите, ищите». Доселе ум и сердце, полные любви, не знали, что делать со своими переселенцами в загробный мир. Теперь же Иисус Христос, Его благодать и святая вера открыли скорбящему сердцу, как оно должно поступать в отношении к умершему. Прирожденная, естественная духу человеческому любовь есть источник всех добродетелей. Одна заповедь, любовь, была дана Богом через Моисея. Эту же заповедь подтвердил и в Новом Завете Иисус Христос, основатель своей Церкви. Иисус Христос учил любить друг друга любовью не земною, а небесную, божественную, вечную. Любовь проявляется прежде всего в молитве, ходатайстве пред Богом за ближних. Следовательно, и молитвы за усопших есть плод нашей к ним любви. Души, исполненные истинной любви к ближнему, все равно, где бы он ни был, на земле или за гробом, не могут не принимать живого участия в состоянии ближнего, не могут не сочувствовать скорби или радости. С плачущими плачут, а с радующимися радуются, по свойству заповеданной любви. Сознание живыми греховности умерших производит не совсем радостное чувство. Печальное сердце находит утешение в вере, где открывается возможность спасти умершего, избавить его от ада и жить вместе за гробом в доме Отца Небесного. Любовь без истинной веры не знает своей настоящей деятельности и, как слепая, принимает и зло за добро, убивает на могиле раба, чтобы сей последний отнес приветствие умершему, живущему в другом мире, как делали язычники древности и ныне делают еще в Африке, в Дагомее. Любовь же, окрыленная христианской верой, не проливает крови, но послушная воле жизнодавца в нем едином видит спасение умершего, и потому смиренно его молит отшедших упокоить и нас, пребывающих на земле, помиловать. Молит потому, что так угодно Богу, чтобы мы друг другу помогали нашим ходатайствам. Святый Дух, сам пребывая в нас, научает нас молиться молитвою истинную, ибо мы сами, о чем помолимся, якоже подобает невемы. Следовательно, за упокойной молитвой, как молитвой о спасении умерших, Святый Дух учит живых. Показано, что сей союз и соотношение в Церкви Христовой выражаются внешними, видимыми знаками и действиями. Там, где не видно сих видимых действий, можно с достоверностью заключить, что господствует совершенное неверие. При вере только и есть единение, союз, отношения и общение между живыми и мертвыми. Без веры невозможно спасти себя и помочь в спасении ближнему. Вера, надежда и любовь служат первым и главным основанием всех видимых средств, выражающих наш союз с умершими. Итак, прежде всего, видимым образом, знаком нашего неразрывного союза с почившими, служит наша жизнь, исполненная живой веры и добрых дел. Помочь усопшему в загробной его жизни может только истина христианской жизни живых, основанная на повелении Господнем, данном одному из его учеников, просившему прежде похоронить своего отца. «Ты по мне гряди, возвещай Царство Божие. Я – воскрешение и жизнь для всех». Итак, основание, на котором утверждается непременная христианская обязанность – молитва за умерших, есть любовь и вера. Вера наша, что души усопших живы, что обещание Господне не ложно, просите и дастся вам, что в Его власти участь почившего, эта вера дает нам случай ходатайствовать, молиться за умерших. Вот основание нашей молитвы за умерших, по которому мы, живые, осмеливаемся просить всещедрого Бога о помиловании любезных Ему грешников. Сердце, горящее любовью к умершему, полное веры в Господа Иисуса Христа, подкрепляемое словами самого Господа, что и в загробной жизни есть отпущение известных грехов, такое сердце молится о спасении умершего в вере и надежде. «Отчего же, — пишет святой Иоанн Дамаскин, — считать трудным и невозможным испрошение прощения грехов усопших? Путь к освобождению некоторых грешников из ада, верующих в Господа Иисуса Христа, и в аде Его исповедующих своим поклонением, этот путь открыл сам же Иисус Христос своим крестом, разрушив ад и изведя из него всех, ожидавших Его пришествия. Как тогда, так и ныне Он властен и силен изводить грешников из ада, разумеется, достойных сего. Была бы только причина, а Бог хочет спасти грешника, как Сам на себе свидетельствует: «Не хочу смерти грешника». Ежели ходатайство первомученицы Феклы спасло язычницу Фалконилу после ее смерти, ходатайство святого Григория Двоеслова спасло после смерти с приказанием от Бога впредь не молиться о нечестивых язычника императора Трояна, ходатайство святого Макария Египетского доставляло отраду язычникам, ежели императрица Феодора испросила Бога прощения грехов умершему своему мужу Феофилу, последнему гонителю христиан за святые иконы, то как же мы, христиане, можем сомневаться или просто не верить словам Господа Иисуса Христа, давшего верным своим неложное обещание исполнять просимое с верою, что согласно с Его святейшей волею спасти человека. Скажите, что для Бога невозможно? Желание, хотение Божие исполняется немедленно. Для Бога все возможно. Кто не знает, что Бог хочет спасения человека? Но без содействия человека спасение его невозможно. Дается только просящему. Все возможно только верующему. Как члены нашего тела, выражающие волю души, помогают друг другу, так точно члены духовного тела Христова, Церкви, движимые и согреваемые благодатью Божией, несут тяготы друг друга, и живые, подвигнутые самим Богом, ходатайствуют за усопших. Послал Бог в мир Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа, да верующие в Него спасутся. Это первое и главное основание нашей надежды и спрошения прощения грехов усопшему через Иисуса Христа, взявшего на себя грехи и нашего усопшего. Затем даны самим Богом и многие другие средства и способы подвигнуть Бога на милосердие к усопшему. Ежели кто по возможности своей старается исполнить все, что может доставить спасение усопшему, не есть ли такой человек орудие Божие, содействующее к спасению усопшего? Бесконечная благость Божия есть одно из оснований, на котором Святая Церковь основывает свое учение о возможности помочь грешникам в загробном их состоянии. «Не хочу смерти грешника» – вот Божие желание, которому должен содействовать и человек своей жизнью и известными от Бога указанными способами, преклоняющими всемилосердного на благость и отклоняющими строгость суда. Ежели бы Церковь не была крепко убеждена, что некоторые грешники и по смерти могут получить прощение грехов и освободиться от адского заключения, то не молилась бы о них. Молится о них, потому что верует, что по молитве живых спасутся усопшие, достойные молитвы. Так веровала Церковь Ветхозаветная, так верует и Церковь Новозаветная, по словам Основателя ее, Господа Иисуса Христа, что бывает отпущение грехов, перешедшим в загробный мир, в вере и надежде на Господа Иисуса Христа. Значит, живым осталась несомненная надежда на Бога, желающего спасения всех и наших усопших. Следовательно, после всего, что только могли мы сделать для усопших, при совершенно полном желании, сопровождаемом и делами ему соответственными, наши усопшие спасутся и будут общниками вечной небесной радости. Будут общниками потому, что живые молились о них, а молились потому, что на это была воля Божия. Без меня не можете творить ничего же. Не сам ли Бог обещался исполнять наши прошения, согласные с Его святейшей волей? Прошение живых об упокоении со святыми наших усопших, ежели только грехи их не составляют хулы на Духа Святаго, непременно исполнится по слову самого Господа, отпустится здесь и за гробом. Здесь, через собственное исповедание и через дела покаяния, свидетельствующие о стремлении человека, сколько возможно, загладить свои грехи. Эти дела покаяния, освобождающие душу от ада, суть, молитва, сердечное сокрушение о сделанных грехах, уклонение от греха, милостыня, дела любви к Богу и к ближним. Покаявшиеся же при смерти, но не успевшие принести плодов покаяния, получают облегчение в загробном состоянии и даже совершенное освобождение от адских мук через ходатайство живых, которым и повелевается молиться о таких умерших с покаянием. Допросят живые, и дастся им живот, умершим. Аще кто узрит брата своего согрешающего, грех не к смерти, допросит, и даст ему живот, согрешающим не к смерти. Есть грех к смерти, не о том глаголит, да молится. Первое послание Иоанна, глава 5. Итак, о умерших, принесших при смерти покаяние, Мы, живые, должны молиться с полной верой и надеждой, что им отпустятся грехи по обещанию самого Господа. Другим же умершим грешникам, по свидетельству самого Господа, не отпустится ни на земле, ни за гробом, как отвергшим Христа и Его благодать, ожесточенным, нераскаянным, нечестивым грешникам, как находящимся вне общения с Церковью. О таковых уже напрасно молиться. Даже святой Иоанн, имеющий сердце и преисполненное любви к ближнему, в первом своем послании запрещает о таковых молиться. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 16. «Потому что их участь решена Господом. Не отпустится им здесь, на земле, ни в будущей жизни, за гробом». Эту истину Спасителя и заповедь апостола, о ком из умерших должно молиться и о ком не должно, святые отцы Первого Вселенского Собора повторили в своем пятом правиле. «Все умершие с истинным раскаянием свободны от смертного греха», сказано там, «уже потому, самому, что они раскаялись. Грех же к смерти есть, когда некие, согрешая, в неисправлении пребывают, жестоковыйно восстают на благочестие и истину. В таковых нет Господа Бога, аще не смирятся и не истрезвятся от своего грехопадения». Слова самого Господа Иисуса Христа «просите и дастся вам» и «отпустятся грехи в будущей жизни» дают нам живым полную надежду при ходатайстве самой Церкви и нашем частном ходатайстве облегчить загробное состояние этих раскаявшихся при смерти грешников и, следовательно, освободить от адских мучений. Православное исповедание в ответе на вопрос 65 свидетельствует: «Благотворение, делаемое живыми, полезное умершим и в тяжких грехах. Они повергают на милость имеющего власть освободить грешную душу от гиены». Тоже в ответ на вопрос 64. Вера нас учит, что многие из грешников, принесших при смерти покаяние, освобождаются от ада молитвами, милостынями живых. Вера Святой Православной Церкви в возможность испрошения у Бога прощения грехов умершим с покаянием высказана в исповедании сего догмата восточными патриархами, в их исповедании православной веры. Исповедание сего догмата следующее. Мы веруем, что души людей, впавших в смертные грехи и при смерти, не отчаявшихся, но еще до разлучения с настоящей жизнью покаявшихся, только не успевших принести никаких плодов покаяния, молитвы, слезы, коленопреклонения, сокрушения, утешения бедных и выражения в поступках любви к Богу и ближним, души таких людей нисходят в ад и терпят за учиненные ими грехи и наказания, не лишаясь, впрочем, надежды облегчения от оны. Облегчение же получают они по бесконечной благости через молитвы священников и через благотворение, совершаемое за умерших, а особенно силой бескровной жертвы, которую, в частности, приносит священнослужитель для каждого христианина, а его присных, вообще же за всех повседневно приносит кафолическая и апостольская церковь.